Вера лежала на влажном от соленых брызг щите и вспомнила свою жизнь. Как много всего изменилось за последние 5 месяцев. И не дело в том, что у нее появилась семья. Она стала жить отдельно от родителей и начала работать. Нет, дело не в этом. Во многом изменилось ее мировоззрение. Сейчас, здесь, в окружении океанских волн, Вера по-другому оценила свою жизнь. Многого в своих поступках она не могла понять. Ей было непонятно, как же так получилось, что, желая обратиться к Богу там, в Ялте, она до сих пор убегала от Него. Последние события показали ей, как легко разбиваются о камни жизни розовые очки, за которые она так цеплялась. Разве это нормально, когда умная, начитанная молодая женщина, уделяющая много времени для того, чтобы сохранить здоровым тело, старается совсем не думать об участи своей души, которая вечна? Неразумнее ли подойти к этому вопросу серьезно? Разве пришел бы Иисус на землю, если бы люди не нуждались в Спасителе? И зачем ему было терпеть издевательства, насмешки, побои, а затем муки распятия, если бы для людей существовал другой путь на небеса? Любой здравомыслящий человек может сопоставить все факты и, если не будет лицемерить, поймет: все, что сказано в Библии, истина. Теперь Вера была абсолютно убеждена в этом. В ее памяти вдруг возникла Надя. Вера словно наяву услышала, как сестра поет:
«Ты познал ли силу крови, о, скажи, и омыт ли ты кровью Христа? Благодатьем попознал ли ты в душе, и омыт ли ты кровью Христа? Чист ли ты кровь Его? Может, пятна греха смыть с тебя? Может, кровь, что на кресте пролил Христос, сделать снега белее тебя? Во грехах покайся, отступи от зла, и омойся ты кровью Христа. На Голгофе кровь и за тебя текла.
И хотя Вера сейчас находилась среди Индийского океана, в своей душе она склонилась перед Господом там, на Голгофе. В этот миг она стала дочерью Бога, а на небесах запели ангелы, радуясь о спасении еще одного человека.
Христос сделать снега белее тебя.
День 30 декабря выдался очень жарким. И Вера с Володей из-за обезвоживания организма и сильного перегрева время от времени теряли сознание. Когда на следующее утро недалеко от них проходил океанский лайнер «Санта-Мария», их состояние было тяжелым. Около 10 часов утра 31 декабря капитан корабля поднялся на верхнюю палубу и в бинокль увидел терпящих бедствия людей. Тут же на воду была спущена шлюпка, и несколько матросов, впрыгнув в нее, поплыли к едва возвышающемуся над водой деревянному щиту, на котором находилась супружеская пара. Даже беглого взгляда на них было достаточно, чтобы понять. Только благодаря чуду Вера и Володя не утонули. Деревянный щит, на котором они находились, с каждым днем все больше пропитывался влагой и теперь лишь слегка возвышался над водой. К тому же они были без сознания, и когда от волнения океана щит наклонялся то в одну, то в другую сторону, легко могли скатиться с него в океан и погибнуть. Моряки осторожно сняли молодую пару со щита, и вскоре Вера и Володя оказались на борту судна. Лайнер «Санта-Мария» был хорошо оборудован для долгих морских переходов. На нем было все необходимое, чтобы люди, плывущие на корабле, могли удовлетворить свои нужды. Был здесь и хорошо оборудованный медицинский кабинет. Веру и Володю сразу поместили в находящуюся рядом с ним каюту, а два медработника под руководством опытного судового врача сделали все необходимое для того, чтобы сохранить им жизнь. Врач был знающий. На судне находились все необходимые для таких случаев препараты. И через несколько часов состояние здоровья молодых людей стало улучшаться. Вера, придя в сознание, не сразу поняла, где она находится. Попробовав пошевелиться, она заметила капельницу, которая была присоединена к ее руке. Посмотрев по сторонам, она увидела Володю. Он лежал на койке у противоположной стены. В его руке тоже была игла от капельницы. Заметив, что Вера пришла в себя, Володя улыбнулся ей. «Praise the Lord! Теперь они будут жить!» Вдруг услышала Вера рядом с собой английскую речь и, оглянувшись, увидела трех человек в медицинской форме. Будучи школьницей, Вера часто сердилась на маму, которая прилагала немало усилий, чтобы они с Надей хорошо освоили английский. Но теперь она была благодарна маме за это. «Как хорошо, когда понимаешь тех, кто говорит на другом языке!» Вера и Володя из разговора с заботящимися об их здоровье людьми узнали, что их подобрал океанский лайнер «Санта-Мария», следующий в Европу. После всех перенесенных испытаний молодые супруги, почувствовав, что теперь им ничего не угрожает, вскоре крепко уснули. Судовой врач был очень доволен этим обстоятельством. Сон поможет им скорее восстановить утраченные силы. Проснувшись часа через два, Вера и Володя увидели рядом с собой капитана судна, который пришел узнать о самочувствии своих новых пассажиров. Убедившись, что самочувствие здоровья пострадавших стабилизируется, капитан попросил у них номера телефонов родных, чтобы можно было сообщить им, что Вера и Володя теперь находятся в безопасности. И уже через несколько минут в далеком российском городе раздался звонок мобильного телефона. Когда Любовь Александровна услышала, что с Надей говорит капитан океанского лайнера, она испугалась, что сейчас услышит весть о гибели дочери и зятя. Ее нервное напряжение достигло предела, и она потеряла сознание. Мария Владимировна и Сергей Петрович бросились к ней на помощь. Вскоре Любовь Александровна пришла в себя Поговорив с капитаном, Надя оглянулась. Все смотрели на нее, ожидая, что она скажет. Надя улыбнулась собравшимся и произнесла: «Слава Господу! Они живы!» И рассказала о том, что только что узнала. Врач сказал: «Вера и Володя скоро немного окрепнут, и тогда мы сможем поговорить с ними». Закончила она свой рассказ. «Какое счастье! Господи! Слава Тебе! Ты так милостив к нам!» — воскликнула Мария Владимировна со слезами на глазах. «Слава Богу! Он ответил на наши молитвы!» — произнес Алексей Александрович. А Хлебников предложил: «Давайте поблагодарим Господа за Его заботу о Вере и Володе, что Он уберег их в той страшной катастрофе и не дал им погибнуть в открытом океане». Надя, Мария Владимировна, Алексей Александрович и Иван Петрович встали на колени и горячими молитвами выразили Богу свою благодарность за спасение дорогих и любимых людей. Саша, Любовь Александровна и Сергей Петрович находились рядом. Они были очень счастливы, что Вера и Володя не погибли во время прохождения цунами. Каждый из них понимал, что с ними должно было произойти что-то невероятное, ведь погибших или пропавших без вести в том стихийном бедствии было уже более 225 тысяч человек. Саша сильно переживал, когда узнал о землетрясении в Юго-Восточной Азии. Внешне он старался этого никому не показывать. И даже Надя не знала, что происходит у него на душе. Он очень любил младшего брата. В детстве Саша всегда его опекал, наставлял и даже не раз отговаривал от каких-нибудь мальчишеских шалостей, планы которых так любил составлять Володя. Когда они подросли, то стали настоящими друзьями. Но после того, как Саша открыл фирму, он из-за своей занятости не мог уже уделять брату столько времени, сколько уделял прежде. И хотя их отношения от этого не стали хуже, он чувствовал свою вину перед братом. После той трагедии Саша часто ругал себя за то, что не уговорил Веру и Володю вернуться домой вместе с ними, и даже за то, что вообще предложил им это путешествие. Глядя на своих родителей и жену, Саша удивлялся их упованию на Бога и их вере в силу молитвы, в то, что Господь сохранит Веру и Володю, и они вернутся домой. Он поражался, что их вера не ослабевала, несмотря на сведения, поступающие с места бедствия. Тогда, 26 декабря, он, желая сделать приятное Наде, согласился пойти с ней в дом молитвы. Праздничное, приподнятое настроение собравшихся там людей передалось и ему. Саша, неожиданно для себя, ощутил радость от того, что пришел сюда. Но когда Мария Александровна стала молиться вслух, он почувствовал раздражение. Зачем говорить чужим людям о своих проблемах? Узнав о бедствии, обрушившемся на жителей земли так внезапно, Саша удивлялся убежденности мамы в том, что именно Бог побудил ее молиться за Веру и Володю. Вначале Саша решил, что она таким образом просто оправдывает этот странный, на его взгляд, порыв к молитве. Но когда стало известно время катастрофы, Саша, приняв во внимание разницу во времени, с удивлением обнаружил: мама обращалась к Богу за 10 минут до трагедии. Что это? Случайность? Или и в самом деле сам Бог побудил ее молиться? Когда же он узнал, что Вера и Володя живы, радости его не было предела. Саша не встал на колени рядом с родными, которые благодарили Господа за спасение дорогих им людей, но мысленно впервые обратился к Богу. «Боже, если Ты есть, и именно Ты сохранил жизнь Володе и Вере, я от всего сердца благодарю Тебя!» Любовь Александровна, узнав о спасении дочери и зятя, сияла от радости. Ей не хотелось думать о том, как удалось Вере и Володе остаться в живых. Она не собиралась ничего анализировать. Для нее важным было само это событие. Сергей Петрович, глядя на молящихся, мысленно вернулся на десятки лет назад и увидел отца, мать и старших братьев, когда они вот так же, стоя на коленях, обращались к Богу. Его вдруг пронзила мысль. Неужели же родители были правы? И Бог в самом деле есть? Неужели именно Он уберег его любимую дочь и дорогого зятя от неминуемой гибели? Неужели молитвы Марии Владимировны и других верующих способствовали тому, что он вскоре увидит Верочку и Володю? Если это так, и Бог действительно существует, значит, Ему не все равно, что происходит с людьми. Но тогда почему Господь до сих пор не расправился с ним за все его грехи и подлые поступки? Или же он ждет подходящего момента, чтобы как можно сильнее ударить его? От этих вопросов радость о спасении дочери и зятя отошли на задний план, а на Сергея Петровича навалился страх перед неминуемой расплатой, которую готовит ему Бог, и от которой никуда не спрячешься, которую никак не сбежишь. Почему-то он вдруг вспомнил, как однажды отец читал ему и Любе Новый Завет. Его тогда поразили слова, что посеет человек, то и пожнет. Конечно, он знал. Посеешь пшеницу и пожнешь пшеницу. Посеешь сорняк и пожнешь сорняк. Но то, что можно пожать зло, если будешь его сеять, ему не понравилось, и он постарался забыть это. И вот надо же, столько лет прошло, и вспомнилось. Для других он и в самом деле больше сделал недоброго. Кого-то обошел, чтобы самому быть наверху. Кого-то оклеветал, кого-то оттолкнул. И что ж ему теперь придется пожинать? Из-за этих всех мыслей Сергею Петровичу захотелось убежать от всех, а в первую очередь от себя. Но от себя не убежишь. Хорошо хоть от других можно. Надя и Саша, когда обустраивались в этом коттедже, выделили по комнате для родителей каждого из них, а также для Веры и Володи, чтобы они, находясь в гостях, чувствовали себя свободно и, если будет желание, могли оставаться здесь столько, сколько захотят. И вот теперь Сергей Петрович уединился в комнате, которую специально для них с Любовью Александровной предоставили Надя и Саша. Сев в кресло напротив окна, он обхватил голову руками. Что же делать? Неужели нет выхода? Сергей Петрович почувствовал, что ему трудно дышать, и, встав, распахнул окно. Его взгляд остановился на Библии, лежащей на столе перед ним. «Как видно, Надя положила ее сюда», – подумал он и взял в руки эту книгу в черном переплете, на котором позолоченными буквами было написано ее название. В памяти Сергея Петровича совершенно неожиданно для него всплыл случай, произошедший много лет назад. В то время его отец находился в заключении за веру в Бога. Их семье жилось очень тяжело, и верующие из церкви всегда помогали им, чем могли. Однажды он пришел к соседу, Степану Николаевичу. Тот, когда нужно, помогал Сергею разобраться со сложными школьными заданиями. Степан Николаевич и его жена Анастасия Ивановна были уже на пенсии, и, несмотря на то, что сами жили бедно, всегда кормили Сережу. Степан Николаевич был диаконом их церкви. Во времена советской власти у верующих изымалась духовная литература, и Библии были большой редкостью. За несколько дней перед приходом Сергея Степану Николаевичу подарили Библию, и он поделился с мальчиком своей радостью. В это время раздался стук в дверь. Степан Николаевич пошел открывать, оставив книгу на столе. Сереже тогда было лет 10. Услышав в коридоре грубые голоса, он спрятался под кровать, покрывало с которой свисало почти до самого пола. Тут же двое незнакомцев вошли в комнату. Один из них, увидев лежавшую на столе Библию, засмеялся и сказал: «А вот и улики! Антисоветскую литературу хранишь, враг народа!» А другой прибавил: «Говори, как тебе попала эта Библия? Кто ее тебе передал?» Степан Николаевич молчал. Первый, размахнувшись, силой ударил старика по лицу. Сергею стало страшно. А вдруг его заметят? Он забрался в самый дальний угол и старался даже дышать как можно тише. Тут Сергей увидел, что на пол рядом с кроватью упала Библия. Степан Николаевич хотел поднять ее. Неожиданно для Сергея на руку старика наступил тяжелый сапог незнакомца. Раздался хруст ломаемых костей. Та Библия была точно такой же, черной, с позолоченными буквами. Возможно, поэтому в его памяти и возник этот случай. Степан Николаевич тогда отказался отвечать на вопросы незнакомцев. Его увели, и больше Сергей никогда не встречался с ним. Говорили, что Степана Николаевича осудили за антисоветскую деятельность и отправили на Колыму, где потом он и исчез. Как позже узнал Сергей Петрович, не только их с Любой отцы, Степан Николаевич, да несколько братьев из их церкви были осуждены советской властью и отправлены в тюрьмы и лагеря. Их были десятки, а может, и сотни тысяч, вся вина которых заключалась в вере в Бога. Почему эти люди избирали себе такой путь? Он не понимал, хотя знал. Откажись они от Бога, тут же вышли бы на свободу. И что такое важное содержится там, в этой Библии, что из-за этого тысячи верующих попали в тюрьмы и больше никогда не увидели своих родных? Осторожно, словно боясь чего-то, Сергей Петрович открыл Библию наугад. Слова, которые он увидел, поразили его в самое сердце. Ибо возмездие за грех – смерть. Смерть, 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 смерть. Библия выпала из рук Сергея Петровича, а он сам со стоном опустился в кресло. «Что с вами, Сергей Петрович, вам плохо?» Неожиданно для себя услышал он голос Хлебникова. Окно было открыто. Порыв ветра распахнул дверь в комнату, и Иван Петрович, проходивший мимо, услышал тяжкий стон, вырвавшийся из груди Сергея Петровича. Посмотрев на вошедшего, Калинников увидел тревогу в его глазах. Сергей Петрович никогда и никому не говорил о своих переживаниях, но тут, встретив участливый взгляд Хлебникова, почему-то рассказал ему о своей жизни и поделился тем, что так сильно беспокоило его теперь. Иван Петрович очень внимательно выслушал историю Калинникова, а затем сказал: «Бог вовсе не ждет подходящей ситуации, чтобы наказать грешника как можно больнее. Причина в другом. Вот послушайте, что сказано в Библии». Он нашел нужное место и прочитал: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Как видите, дорогой Сергей Петрович, Бог не просто терпит нас, но долготерпит, ожидая, когда человек раскается во всем и, наконец-то, повернется к своему Спасителю. Позвольте мне прочесть полностью стих из Библии, который вы читали перед моим приходом. «Хорошо, прочитайте», – нехотя согласился Сергей Петрович. Хлебников открыл Библию и произнес: «Здесь написано: „Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем“». Любой человек на земле, поверив, что Иисус Христос пострадал на кресте ради него, и раскаявшись во всем, что сделал плохого, освобождается от своих грехов и получает дар вечной жизни. Сергей Петрович посмотрел на Хлебникова и с усмешкой сказал: «Поверил, раскаялся и все? Бог дарит вечную жизнь. И дальше можно жить, как жил прежде? И делать то, что делал раньше?» В одном фильме героиня так и заявила: «Как хорошо, буду грешить и каяться, грешить и каяться». Иван Петрович ответил: «Такие люди обманывают самих себя. После покаяния должна последовать жизнь, угодная Богу. И если человек хочет исполнять волю своего Господа, Бог даст ему силы и желание поступать так, как нужно». «Вот вы где спрятались! Уже пора садиться за стол. Скоро часы пробьют 12!» – воскликнула Любовь Александровна, заглянув в комнату. «Спасибо, дорогая. Сейчас мы придем», – ответил жене Сергей Петрович, а затем, обратившись к Хлебникову, произнес: «Я вам очень благодарен, Иван Петрович. Разговор с вами помог мне на многое посмотреть с другой стороны. Я обязательно обдумаю то, что вы сказали». Вскоре все собрались в гостиной за празднично накрытым столом. Настроение у них было замечательным, ведь тревога о судьбе Веры и Володи теперь сменилась радостью от сознания того, что они живы. Прошло еще несколько минут, и наступил новый 2005 год.
Благодать и любовь от Отца, от Отца бесконечной вселенной. Никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Пусть ты мудр и велик средь людей, добродетель твоя беспредельна. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасения. Никогда ты ни жизнью, ни смертью своей не оплатишь ни доли спасения. Ты привык все оплачивать точно, даром только лишь нищим дают. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь.
Глава 26. У Орловых. 1 января Надя проснулась около 9 часов утра. Все еще спали. Легли-то ведь около 3. Свой первый день в этом году она начала с молитвы и чтения Библии. Ей нравилось вот так, проснувшись, обратиться к Богу, почувствовать Его присутствие, побыть с Ним наедине, попросить у Него благословения на предстоящий день. Каким замечательным был для нее прошедший год! Она встретила своего любимого, вышла за него замуж и теперь ожидает ребенка. В прошлом году было много радостей, были и печали. Но самое главное, в прошедшем году она стала совершенно другим человеком, рожденным от Святого Духа, и начала новую жизнь, жизнь с Богом. Несмотря на то, что Надя лишь недавно стала верующей, она уже многократно убеждалась в том, что Бог действительно реально существующая личность, что Он участвует в жизни людей и отвечает на молитвы своих детей. Как она благодарна Богу, что Он сохранил их с Сашей, будущего ребенка! Как счастливо, что родители Саши стали верующими! Как велика Его милость к ним, что Вера и Володя остались живы среди бушующей в своей ярости стихии. И нет таких слов, чтобы можно было выразить все, что наполняет сердце в ответ на милость и любовь всемогущего Бога-Творца, спасшего ее от вечных мук. Вскоре проснулся Саша, затем родители и Иван Петрович. Они все вместе позавтракали, а потом гости, поблагодарив хозяев за радушный прием и простившись с ними, уехали. Наде очень хотелось увидеться с Орловыми, чтобы сообщить им радостную новость о спасении Веры и Володи. И она сказала об этом мужу. Он не возражал против такой встречи и, к удивлению Нади, даже предложил вначале заехать в супермаркет, чтобы приобрести для них подарки к Рождеству и Новому году. Предложение мужа Надя одобрила, ведь тогда, собираясь на отдых, не успела ничего для них купить. А потом, из-за случившегося с Верой и Володей, совершенно забыла об этом. Когда они были в магазине, Надя с радостью отметила про себя, что Саша старается выбрать для семьи Орловых действительно нужные и качественные вещи, не заботясь о цене. Как ей было приятно осознавать, что ее муж изменился. В этом Надя видела работу Бога над сердцем Саши, и она поблагодарила Господа за еще одно проявление его любви к ним. Сложив красиво упакованные подарки в машину, молодые супруги поехали к Орловым. «Надюша, я надеюсь, ты не будешь против, если я отвезу тебя, а затем сам отправлюсь на фирму. В последние дни я так переживал о Вере и Володе, что не мог даже сосредоточиться на работе. Теперь же, когда мы получили сообщение, что с ними все в порядке, моя работоспособность вернулась». Выслушав Сашу, Надя вздохнула. Она так надеялась, что он побудет у Орловых, пообщается с ними, почувствует атмосферу большой дружной семьи и примет участие в беседе о Боге. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы вместе побывали у них», — сказала Надя, а затем, помолчав немного, добавила. «Но, конечно, ты можешь поступать так, как считаешь нужным». «Вот и отлично! Когда будешь возвращаться, позвони мне, и я заеду за тобой». «Скорее всего, я пойду домой пешком. Хочу немного прогуляться по парку». «Хорошо, только не очень задерживайся. Постарайся вернуться домой до темноты, чтобы я не волновался».
«Постараюсь», — улыбнулась Надя в ответ. Ей была очень приятна забота мужа. Проехав мимо парка и свернув переулок, Саша и Надя вскоре увидели перед домом, стоящим под старой липой, всю семью Орловых. Родители вместе со своими детьми, кроме самого младшего, лежащего тут же в коляске, были заняты лепкой семейства снеговиков, для которых уже были заготовлены несколько больших комьев из свежего, выпавшего этой ночью снега. Во дворе царил веселый гомон и звонкий смех, который утих сразу же, как только подъехала машина. Но когда дети увидели выходящих из автомобиля Сашу и Надю, они с радостными возгласами побежали им навстречу. Поздравив многодетную семью с наступившим Новым годом и пожелав всего самого доброго, Саша вручил им только что купленные вещи, а затем простился со всеми и отправился на фирму. Дети тут же убежали в дом рассматривать полученные подарки, а Наташа сказала Наде:
«Надюша, вы с Сашей очень балуете нас!»
Максим, стоявший рядом с женой, добавил:
«Мы просим вас этого не делать. Слава Богу, мы ни в чем не нуждаемся!»
Надя в ответ на это произнесла:
«Нам с Сашей так захотелось сделать вам и вашим детям что-нибудь приятное. Господь дает нам очень много. Я думаю, Он доволен, когда люди делятся друг с другом тем, что имеют».
«А еще, дорогие мои Наташенька и Максим, у меня есть замечательная новость! Вера и Володя живы!» И она рассказала им все, что знала сама. Когда Наташа и Максим выслушали Надю, молитва благодарности Богу вознеслась к его престолу. «Как замечательно, что в любое время и на любом месте люди могут обращаться к Господу, и Он не только слышит, но и отвечает своим детям. Дверь дома вдруг открылась, и во двор выбежали ребята. «Мамочка! Папочка! Пойдемте скорее! Там такие подарки! Скорее идите! Мы ваши еще не открывали! Тетя Надя, большое спасибо вам и дяде Саше! Спасибо! Спасибо за все!» Надя улыбнулась в ответ на возгласы детей. Она была очень довольна, что подарки им понравились. «Надюша, пойдем в дом. У нас есть твой любимый пирог. Да и время обеда уже», — сказала Наташа. Вскоре они оказались в доме. И разглядывание подарков продолжилось. Когда все немного успокоились, Наташа и Надя ушли на кухню, чтобы накрыть на стол. Обед был очень вкусным. Настроение у всех приподнятым. Наде было очень приятно находиться в этой многодетной семье, и она благодарила Бога за то, что Он когда-то привел ее сюда. Когда все пообедали и посуда была вымыта, старшие дети вместе с отцом приняли что-то мастерить. Наташа уложила младших и вышла к Наде, которая сидела на диване в гостиной. Сев рядом со своей гостьей, Наташа произнесла: «А у нас несколько дней назад был один очень хороший человек. Он передавал тебе большой и горячий привет». «Мне? Кто же это?» – спросила Надя удивленно. «Я не буду даже просить, чтобы ты отгадала сама, потому что уверена, ты ни за что не догадаешься. У нас был Иван Михайлович Рябинин. Он и передал тебе привет».
«Иван Михайлович? Главный врач роддома?»
Наташа в ответ кивнула и добавила: «Мы с ним о многом говорили, и мне хотелось бы передать тебе наш разговор. Понимаешь, как оказалось, после того, как ты видела его в последний раз, его жизнь круто изменилась, и он благодарен тебе за это».
«Мне?» — удивилась Надя. «Я ничего для него не сделала».
Наташа улыбнулась Наде, обняла ее и поцеловала, а затем ответила: «Мы иногда даже не предполагаем, какие действия произведут наши слова в душе другого человека. Ты сказала именно то, что абсолютно перевернуло все его взгляды на жизнь и изменило мировоззрение».
«Я ему сказала только, что теория эволюции не имеет никаких доказательств, и что с момента зачатия зародыш уже является человеческим существом и не проходит никакие стадии эволюционного развития. Ну вот, кажется, и все. Я плохо помню, говорила ли я что-нибудь еще. Мне тогда вдруг так сильно захотелось спать».
«Иван Михайлович сказал, что твои слова стали для него страшным ударом. Все, на чем он строил свою жизнь, в один момент разрушилось. Он понял, что многие годы убивал детей в утробах матерей, осознал, что является убийцей и что не может оправдаться тем, что его так учили, будто вначале в организме матери развивается не маленький человечек, а рыбка или лягушка, в зависимости от срока беременности. Тогда у него резко поднялось давление, и ему стало так плохо, что он не смог отработать свою смену. Медсестра вызвала скорую, и его госпитализировали. Иван Михайлович пролежал в больнице около 3 недель. За это время он многое обдумал. И когда его выписали, пошел к заведующему горздравотдела. Он хотел объяснить, что больше не может быть главным врачом роддома, и настаивает на том, чтобы у них в отделении гинекологии официально отказались делать аборты. Заведующий горздравотделом отправил Ивана Михайловича в отпуск, считая, что он переутомился, и поэтому выдвигает такие странные идеи. Иван Михайлович решил провести отпуск в деревне, где живут его родители. Там действительно было тихо и спокойно. Ему вспомнилось, что ты в разговоре упомянула о нас, и он захотел с нами встретиться. Меня Иван Михайлович хорошо знает. Когда он работал в женской консультации, он был моим лечащим врачом. Надюша, я хочу рассказать тебе то, о чем мало кто знает. Через год после свадьбы у нас родился сын. Мы тогда жили очень бедно, и поэтому, когда я узнала, что вскоре у нас должен будет родиться еще ребенок, сделала аборт. Постепенно наше материальное положение улучшилось, но детей у нас больше не было. Сколько я слез пролила, сколько у меня было из-за этого бессонных ночей. Когда мы с Максимом обратились к Богу, мы просили Его подарить нам ребенка. И Он подарил. Одного за другим мы взяли в детдоме 5 ребятишек. Мы их очень любим. Они нам дороги ничуть не меньше, чем родные. Из-за того, что я сделала аборт, у нас долгие годы не было детей. И вот, слава Богу, в прошлом году родился наш Илюша. Господь помиловал меня и Максима. А ведь у многих женщин потом не бывает детей. Из-за этого рушатся семьи. Один грех тянет за собой другой. Тогда, 26 декабря, когда мы были у вас в гостях, перед вечерним служением мы решили зайти домой. Каково же было наше удивление, когда мы увидели Ивана Михайловича, ожидавшего нас. Он рассказал нам с Максимом о своей жизни, о том, как мучается теперь, когда осознал свою тяжкую вину перед Богом и людьми, как страдает из-за того, что не видит в своей жизни никакого выхода из создавшейся ситуации. А мы с Максимом рассказали ему об Иисусе Христе. Иван Михайлович пошел с нами на вечернее служение в дом молитвы. Там он покаялся и родился свыше. «Слава Богу!» – воскликнула Надя, радуясь за Ивана Михайловича. «Это такая замечательная новость! Я очень-очень счастлива!» «Да, слава Господу!» «Но это еще не все!» После своего обращения к Богу Иван Михайлович снова пришел к заведующему горздравотдела с предложением запретить аборты. Заведующий ответил, что не может этого допустить, так как в этом случае женщины, стремящиеся избавиться от нежеланных детей, все равно будут делать аборты нелегально, а это может привести их к смерти. Иван Михайлович предложил везде – и в женской консультации, и в лечебных учреждениях города, и, возможно, даже в старших классах школ разместить информацию о вреде абортов и о том, что аборт – это самое настоящее убийство. А еще Иван Михайлович сказал, что нужно говорить людям о Боге, о том, что именно Он сотворил этот мир, и что каждому человеку придется отвечать перед Ним. Все должны знать, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы взять грехи людей на себя, а людям нужно поверить в это и раскаяться во всем. После этого заведующий горздравотдела указал Ивану Михайловичу на дверь. В тот же день его уволили с должности главврача. Но он даже рад этому. Иван Михайлович сказал, что только теперь, обратившись к Богу, осознал ценность человеческой жизни и только доверившись Ему, стал по-настоящему счастлив. Рассказав все это, Наташа посмотрела на Надю. Надя сидела задумавшись, а потом тихо произнесла: «Нелегко ему, наверное, было. Да и сейчас не все трудности еще позади. Я очень рада, что теперь Иван Михайлович верующий. И думаю, он сможет многих женщин отговорить от этой страшной операции». Я тоже на это надеюсь. Он собирается поговорить со всеми врачами женской консультации и хочет, чтобы женщин, решившихся на аборт, направляли к нему. Он думает устроиться на полставки в консультацию, чтобы у него была возможность беседовать с такими женщинами. А по-другому ему вряд ли разрешат. Да и так могут быть неприятности. После того разговора заведующий враждебно настроен против Ивана Михайловича, ответила Наташа. Надя, выслушав подругу, произнесла: «Буду молиться, чтобы Господь помог ему в этом важном деле. Обязательно! Еще нужно будет сказать в церкви, чтобы все братья и сестры молились об этом». Надя кивнула, а затем сказала: «Говорить с женщинами по этому поводу очень нужно и важно. Но, вспоминая то, что было в нашей семье, думаю, не менее важно говорить об этом и с мужчинами. Ведь часто именно они являются инициаторами того, чтобы их жены делали аборты. Тем более это касается тех, кто не состоит в браке. И женщины, и мужчины должны понять, аборт – это убийство». «Ты права», – ответила Наташа. «У нас тоже Максим предложил, чтобы я сделала аборт. И я, желая избежать дополнительных расходов, связанных с рождением и воспитанием второго ребенка, сразу согласилась. Нам ведь говорили, что это просто планирование семьи, и в аборте нет ничего плохого. Как я теперь понимаю, все дело в том, что люди ушли от Бога. И именно из-за этого все проблемы в жизни людей». «Я теперь это тоже понимаю. Раньше я думала, что у меня есть все для счастья. Но потом, когда Саша стал настаивать на аборте, я вдруг увидела, что счастье человека может исчезнуть в любой момент. Настолько все непредсказуемо в этом мире. И только теперь, когда я обратилась к Богу, я поняла: без Него у человека счастья быть не может. Все, что люди ценят в этой жизни, все, что они имеют, когда-нибудь исчезнет. Останется лишь пустота. Так жалко тех, кто еще не осознал, что только в Боге истинное счастье. Я так переживаю о Саше, о Вере и Володе, о родителях. И прошу Господа, чтобы Он не дал им уйти в вечность без покаяния. Это такая боль. Знать, что любимые тобой люди могут попасть в ад на вечные муки». «Волнуюсь», — сказала Надя. Наташа, выслушав ее, произнесла: «Я тебя понимаю. У нас тоже много родных и друзей, которые не имеют мира с Богом. Хотя говорят, что верят в Него. А некоторые из моих родных даже не хотят ничего слушать. Говорят, что вера – это личное дело каждого, а что у них в душе – никого не касается. Хотя, если бы они читали Библию, тогда поняли бы, как сильно они заблуждаются. Но мы с Максимом каждый день молимся о них и верим, что они будут спасены». Немного помолчав, Наташа сказала Наде: «Я так рада, что Саша был в воскресенье в доме молитвы. Я тоже очень радовалась этому. Надеялась, что он тоже вскоре обратится к Богу. Когда нам сказали, что Верочка и Володя живы, он даже Господа поблагодарил за их спасение. К сожалению, не все так просто, как мне казалось. Саша действительно больше не отрицает Бога Творца, но не верит в то, что Иисус Христос, сошедший с небес, Бог. Саша думает, что Он просто мудрый учитель, пророк, но не верит в Его божественность, не верит, что Иисус Христос был распят за грехи всех людей и что Он воскрес на третий день. Понимаешь, Наташа, Саша сразу после окончания школы хотел стать врачом. А чтобы понять, действительно ли это его призвание, устроился работать санитаром. В это время в больнице было несколько очень тяжелых больных. И когда во время ночного дежурства одному из них стало плохо, Саша растерялся и не мог быстро сообразить, что нужно делать. Поэтому он решил, что специальность врача не для него. За те 2 недели, что он проработал тогда в больнице, ему приходилось видеть и умерших. С той поры он абсолютно убежден, никакая сила в мире не может возвратить человека к жизни, если с момента остановки сердца прошло несколько часов, а тем более дней. В ответ на это Наташа произнесла: «Когда ты это говорила, мне вспомнился стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Мне тяжело осознавать, что это относится к Саше. Я, конечно же, понимаю, чтобы судить духовно, нужно быть рожденным от Святого Духа, сказала Надя. А потом, тяжело вздохнув, добавила: «Я также помню и другие слова, сказанные в Новом Завете. Они повергают меня в уныние». «Что это за слова?» — спросила Наташа. Надя еще раз вздохнула и ответила: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Я не хочу, чтобы Саша погиб, ведь я его люблю. Но у него и в самом деле ослеплен ум. Он абсолютно не верит, что Библия — это слово Бога, данное людям», добавила Надя со слезами на глазах.